Компания «Вера М.» представляет. Михаил Афанасьевич Булгаков. Записки на манжетах. Часть первая. Первая. Сотрудник покойного русского слова в гетрах и с сигарой схватил со стола телеграмму и привычными профессиональными глазами прочел ее в секунду от первой строки до последней. Его рука машинально выписала сбоку в две колонки, но губы неожиданно сложились дудкой. Фью! Он помолчал, потом порывисто оторвал четвертушку и начертал. До Тифлиса 40 миль. Кто продаст автомобиль? Сверху маленький фельетон, сбоку корпус, снизу грач. И вдруг забормотал, как диккенсовский джингиль. Текс-текс, я так и знал. Возможно, что придется отчалить. Ну что ж. В Риме у меня 6000 лир. Кредито итальяно. Что? 6. И в сущности, я итальянский офицер. Дас. Финита ля комедия. И еще раз свистнув, двинул фуражку на затылок и бросился в дверь с телеграммой и фельетоном. «Стойте!» — завопил я, опомнившись. — Стойте! Какое кредито? Финита! Что, катастрофа? Но он исчез. Хотел выбежать за ним, но внезапно махнул рукой, вяло поморщился и сел на диванчик. — Постойте. Что меня мучит? Кредита непонятная. Сутовака? Нет, не то. Ах, да, голова. Второй день болит. Мешает. Голова. И вот тут сейчас холодок странный пробежал по спине. А через минуту наоборот. Тело наполнилось сухим теплом, а лоб неприятный. Влажный, в висках толчки. Простудился. Проклятый февральский туман. Лишь бы не заболеть. Лишь бы не заболеть. Чужое все. Но, значит, я привык за 1,5 месяца. Как хорошо после тумана. Дома. Утес и море в золотой раме. Книги в шкафу. Ковер на тахте шершавый. Никак не уляжешься. Подушка жесткая, жесткая. Но ни за что не встал бы. Какая лень. Не хочется руку поднять. Вот 1/2 часа уже думаю, что нужно протянуть ее, взять со стола порошок с аспирином, и все не протяну. Мишуня, поставьте термометр. Ах, терпеть не могу. Ничего у меня нет. Боже мой! Боже мой, боже мой! 38,9. Да уж это не тифли. Чего доброго? Да нет, не может быть. Откуда? А если тиф? Какой угодно, но только не сейчас. Это было бы ужасно. Пустяки. Мнительность. Простудился, больше ничего.
Инфлюенса. Вот на ночь приму аспирин и завтра встану, как ни в чем не бывало.
39,5.
Доктор, но ведь это не тиф. Не тиф? Я думаю, это просто инфлюенса, а? Это туман.
Да-да, туман. Дышите, голубчик. Глубже. Так.
Доктор, мне нужно по важному делу. Ненадолго, можно?
С ума сошли.
Пышет жаром утесы, море и тахта. Подушку перевернешь, только приложишь голову, а уж она горячая. Ничего. И эту ночь проваляюсь, а завтра пойду. Пойду. И в случае чего еду. Еду. Не надо распускаться. Пустячная инфлюенса. Хорошо болеть. Чтобы был жар. Чтобы все забылось. Полежать. Отдохнуть. Но только, храни Бог, не сейчас. В этой дьявольской суматохе некогда почитать. А сейчас так хочется.
Чего бы такое?
Да, леса и горы. Но не эти проклятые кавказские, а наши, далекие. Мельников-Печерский. Скит занесен снегом. Огонек мерцает, и баня топится. Именно леса и горы. Полцарства сейчас бы отдал, чтобы в жаркую баню, на полок, вмиг полегчало бы. А потом голым кинуться в сугроб. Леса. Сосновые, дремучие, корабельный лес. Петр в зеленом кафтане рубил корабельный лес. Понеже, какое хорошее, солидное, государственное слово. Понеже. Леса, овраги, хвоя ковром, белый скит. И хор монашек поет нежно и складно. Взбранной воеводе победительная. Ах, нет. Какие монашки? Совсем их там нет. Где бишь монашки? Черные, белые, тонкие, васнецовские. Лариса Леонтьевна, где монашки?
Бредит.
Бредит бедный. Ничего подобного, и не думаю бредить, монашки. Ну что вы, не помните, что ли? Ну, дайте мне книгу. Вон, вон, с третьей полки. Мельников-Печерский. Мишуня, нельзя читать. Что-с? Почему нельзя? Да я завтра же встану, иду к Петрову. Вы не понимаете, меня бросят.
Бросят!
Ну, хорошо, хорошо. Встаньте. Вот книга. Милая книга. И запах у нее старый, знакомый. Но строчки запрыгали. Запрыгали, покривились. Вспомнил. Там, в скиту, фальшивые бумажки делали, романовские. Эх, память у меня была. Не монашки, а бумажки. Сашки-канашки мои. Лариса Леонтьевна. Ларочка, вы любите леса и горы? Я в монастырь уйду. Непременно в глушь. Скит. Лес стеной, птичий гомон. Нет людей. Мне надоела эта идиотская война. Я бегу в Париж. Там напишу роман. А потом в скит. Но только завтра пусть Анна разбудит меня в 8. Поймите, еще вчера я должен быть у него. Поймите!
Понимаю, понимаю, молчите.
Туман. Жаркий красноватый туман. Лиса, лиса, и тихо слезится из расщелины в зеленом камне вода, такая чистая, перекрученная хрустальная струя. Только нужно доползти, а там напьешься и снимет, как рукой. Но мучительно. Ползти по хвое, она липкая и колючая. Глаза открыть вовсе не хвоя, а простыня. Господи, что это за простыня? Песком, что ли, вы ее посыпали? Пить!
Сейчас, сейчас.
Ах, теплая, дрянная.
Ужасно. Опять 45.
Пузырь со льдом. Доктор, я требую немедленно отправить меня в Париж. Не желаю больше оставаться в России. Если не отправите, извольте дать мне мой Браунинг, Ларочка, достаньте.
Хорошо, хорошо, достанем. Не волнуйтесь.
Тьма. Просвет. Тьма. Просвет. Хоть убейте. Не помню. Голова, голова, нет монашек в сбранной воеводе, а демоны трубят и раскаленными крючьями рвут череп. Голова! Рассвет, тьма. Нет, уже больше нет. Ничего не ужасного, и все. Все равно. Голова не болит. Тьма. И 41. И одна.
Второе. Что мы будем делать? Билетрист Юрий Слезкин сидел в шикарном кресле. Вообще все в комнате было шикарно, и поэтому Юра казался в ней каким-то диким диссонансом. Голова, оголенная тифом, была точь-в-точь описанная Твеном, мальчишкина голова, яйцо, посыпанное перцем, френч, молью обгрызанный, и под мышкой дыра. На ногах серые обмотки, одна длинная, другая короткая. Во рту двухкопеечная трубка. В глазах страх с тоской в чехарду играют. «Что же теперь будет с нами?» — спросил я и не узнал своего голоса. После второго приступа он был слаб, тонок и надтреснут. «Что-что?» Я повернулся на кровати и тоскливо глянул в окно, за которым тихо шевелились еще обнаженные ветви. Изумительное небо, чуть тронутое догорающей зарей, ответа, конечно, не дало. Промолчал и Слезкин, кивая обезображенной головой. Прошелестело платье в соседней комнате. Зашептал женский голос. «Сегодня ночью ингуши будут грабить город». Слезкин дернулся в кровати и поправил. «Не ингуши, а осетины. Не ночью, а завтра с утра». Нервно отозвались флаконы за стеной. «Боже мой! Осетины? Тогда это ужасно! Какая разница? Как какая? Впрочем, ведь вы не знаете наших нравов. Ингуши, когда грабят, то они грабят, а осетины грабят и убивают. Всех будут убивать?» — деловито спросил Слезкин, пыхтя зловонной трубочкой. «Ах, боже мой, какой вы странный! Не всех! Ну, кто вообще... Впрочем, что ж это я забыла? Мы волнуем больного!» Прошумело платье. Хозяйка склонилась ко мне.
«Я не волнуюсь!»
«Пустяки!» — сухо отрезал Слезкин. «Пустяки!» «Что?»
«Пустяки».
«Да это, осетины там и другое. Вздор!» Он выпустил клуб дыма. Изнуренный мозг вдруг запел.
«Мама, мама, что мы будем делать? В самом деле, что мы будем делать?»
Слезкин усмехнулся одной правой щекой, подумал, вспыхнуло вдохновение. «Под отдел искусств откроем».
«Это что такое?»
«Что?»
«Да вот, под удел».
«Ах, нет! Под-от-дел!»
«Под?
Угу!
Почему под?»
«А это, видишь ли...» Он шевельнулся. «Есть от-нар-образ или об-нар-образ. От, понимаешь? А у него под-отдел. Под, понимаешь?
Наро-брас, дико-брас, барбюс, барбос!»
Взметнулась хозяйка. «Ради бога, не говорите с ним, опять бредить начнет. Вздор,
— строго сказал Юра. — Вздор! И все эти мингрельцы, имери, как их, просто дураки!
— Какие?
— Просто бегают, стреляют в луну. Не будут грабить.
— А что с нами будет?
— Пустяки. Мы откроем
искусств.
— Ого! Все будет. Изо, лито, фото, тео.
— Не понимаю.
— Мишенька, не разговаривайте.
— Доктор. — Потом объясню. Все будет. Я уже заведовал. Нам что? Мы аполитичны. Мы искусство.
А жить?
Деньги за ковер будем бросать.
За какой ковер?
Ах, это у меня в том городишке, где я заведовал. Ковер был на стене. Мы, бывало, с женой, как получим жалование, за ковер деньги бросали.
Тревожно было.
Но ели. Ели хорошо. Паёк.
А я...
Ты за флито будешь. Да.
Какой?
Мишуня, я вас прошу. Третье. Лампадка. Ночь плывет, смоляная, черная. Сна нет. Лампадка трепетно светит. На улицах где-то далеко стреляют.
А мозг горит, туманится. Мама, мама, что мы будем делать? Строит Слезкин там, наворачивает. Фото, изо, лито, тео. Тео, изо, лизо, тизо. Громоздит фотографические ящики. Зачем? Лито, литераторы. Несчастные мы. Изо, физо, ингуши сверкают глазами, скачут на конях. Ящики отнимают. Шум. В луну стреляют. Фельдшерица колет ноги камфорой. Третий приступ. О, что же будет? Пустите меня. Я пойду, пойду, пойду.
Молчите, Мишенька, милый, молчите. После морфия исчезают ингуши. Колышется бархатная ночь. Божественным глазком светит лампадка и поет хрустальным голосом: «Мама, мама». Четвертое. Вот он под отдел. Солнце. За колесами пролеток пыльные облака. В гулком здании ходят, выходят. В комнате на четвертом этаже два шкафа с оторванными дверцами, колченогие столы. Три барышни с фиолетовыми губами то на машинках громко стучат, то курят. С креста снятый сидит в самом центре писатель и из хаоса лепит под отдел. Тео, изо, Сизые актерские лица лезут на него и денег требуют. После возвратного мертвая зыбь. Пошатывает и тошнит. Но я заведую. Зав. Лито. Осваиваюсь. Зав под иск. Нар образ. Лит коллегия. Ходит какой-то между столами. В сером френче и чудовищном галифе. Вонзается в группы, и те разваливаются. Как миноносец режет воду. На кого не глянет, все бледнеют. Глаза под стол лезут. Только барышням ничего. Барышням страх не свойственен. Подошел. Просверлил глазами. Вынул душу, положил на ладони, внимательно осмотрел. Но душа — кристалл. Вложил обратно, улыбнулся благосклонно. Зав Лито! Зав, зав! Пошел дальше. Парень будто ничего. Но не поймешь, что он у нас делает. На Тео не похож, на Лито тем более. Поэтесса пришла. Черный берет, юбка на боку застегнута и чулки винтом. Стихи принесла. Та-та, там-там. Сердце бьется, динамо, снаряд, та-та, там. Стишки ничего. Мы их того, как это, в концерте прочитаем. Глаза у поэтессы радостные. Ничего, барышня. Но почему чулки не подвяжет? 5. Камер-юнкер Пушкин. Все было хорошо. Все было отлично. И вот пропал из-за Пушкина. Александра Сергеевича, царствие ему небесное. Так дело было. В редакции под винтовой лестницей свил гнездо цех местных поэтов. Был среди них юноша в синих студенческих брюках, да с динамо-снарядом в сердце, дремучий старик на 60-м году, начавший писать стихи, и еще несколько человек. Косвенно выходил смелый с орлиным лицом и огромным револьвером на поясе. Он первый, свое напоенное чернилами, перо вонзил с размаху в сердце недорезанных, шлявшихся по старой памяти на трек в бывшее летнее собрание. Под неумолчный гул мутного терека он проклял сирень и грянул. «Довольно пели вам луну и чайку, я вам спою чрезвычайку!» Это было эффектно. Затем другой прочитал доклад о Гоголе и Достоевском и обоих стер с лица земли. О Пушкине отозвался неблагоприятно, но вскользь. В одну из июньских ночей Пушкина он обработал на славу. За белые штаны, за «Вперед гляжу я без боязни», за камер юнкерства и холопскую стихию, вообще за псевдореволюционность и ханжество, за неприличные стихи и ухаживание за женщинами. Обливаясь потом в духоте, я сидел в первом ряду и слушал, как докладчик рвал на Пушкине в клочья белые штаны. Когда же, освежив стаканом воды пересохшее горло, он предложил в заключение Пушкина выкинуть в печку, я улыбнулся. Каюсь. Улыбнулся загадочно, черт меня возьми. Улыбка не воробей.
Выступайте оппонентом.
Не хочется. У вас нет гражданского мужества.
Вот как?
Хорошо, я выступлю. И я выступил, чтобы меня черти взяли. 3 дня и 3 ночи готовился. Сидел у открытого окна, у лампы с красным абажуром. На коленях у меня лежала книга, написанная человеком с огненными глазами. Ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума, — говорил он. Клевету приемли равнодушно. Нет, неравнодушно. Нет, я им покажу. Я покажу. Я кулаком грозил черной ночи. И показал. Было в цехе смятение. Докладчик лежал на обеих лопатках. В глазах публики читал я безмолвное, веселое. «Дожми его! Дожми!» Но зато потом... Но потом... Я волк в овечьей шкуре. Я господин. Я... буржуазный подголосок. Я уже не за Флито. Я не за Фтео. Я безродный пес на чердаке. Скорчившись, сижу. Ночью позвонят. Вздрагиваю. О, пыльные дни. О, душные ночи. И было в лето от Рождества Христова 1920-е, из Тифлиса явление. Молодой человек, весь поломанный и развинченный, со старушьим морщинистым лицом, приехал и отрекомендовался. Дебошир в поэзии. Привез маленькую книжечку, похожую на прейскурант Вин. В книжечке его стихи. Ландыш, рифма, гадыш. С ума сойду я, вот что. Возненавидел меня человек с первого взгляда. Дебоширит на страницах газеты. 4-я полоса, 4-я колонка. Про меня пишет. И про Пушкина. Больше ни про что. Пушкина больше, чем меня ненавидит. Но тому что? Он там, и где же несть? А я пропаду, как червяк. 6. Бронзовый воротник. Что это за проклятый город, Тифлис? Второй приехал в бронзовом воротничке. В бронзовом. Так и выступал в живом журнале. Не шучу я. в бронзовом, поймите. Беллетриста Слезкина выгнали к черту, несмотря на то, что у него всероссийское имя и беременная жена. А этот сел на его место. Вот тебе и изо-мизо. Вот тебе и деньги за ковер.
7. Мальчики в коробке. Луна в венце. Мы с Юрием сидим на балконе и смотрим в звездный полог. Но нет облегчения. Через несколько часов погаснут звезды, и над нами вспыхнет огненный шар. И опять, как жуки на булавках, будем подыхать. Через балконную дверь слышен непрерывный тоненький писк. У черта на куличках, у подножия гор, в чужом городе, в игрушечной тесной комнате у голодного Слезкина родился сын. Его положили на окно в коробку с надписью «Мадам Мари, модес эт родес». И он скулит в коробке. Бедный ребенок. Не ребенок. Мы бедные. Горы замкнули нас. Спит под луной столовая гора. Далеко-далеко на севере, бескрайние равнины, на юг, ущелья, провалы, бурливые речки. Где-то на западе море, над ним светит золотой рог. Мух на Ланжль-Футте видели? Когда затихает писк, идем в клетку. Помидоры, черного хлеба не помногу. И араки. Какая гнусная водка. Мерзость. Но выпьешь и легче. И когда все кругом мертво спит, писатель читает мне свою новую повесть. Некому больше ее слушать. Ночь плывет. Кончает и, бережно свернув рукопись, кладет под подушку. Письменного стола нету. До бледного рассвета мы шепчемся. Какие имена на иссохших наших языках? Какие имена? Стихи Пушкина удивительно смягчают озлобленные души. Не надо злобы. Писатели русские. Только через страдания приходит истина. Это верно. Будьте покойны. Но за знание истины денег не платят, ни пайка не дают. Печально, но факт.
8. Сквозной ветер. Евреинов приехал. в обыкновенном белом воротничке, с Черного моря, проездом в Петербург. Где-то на севере был такой город. Существует ли теперь? Писатель смеется, уверяет, что существует. Но ехать до него долго, 3 года в теплушке. Целый вечер отдыхали мои глазоньки на белом воротничке. Целый вечер слушал рассказы о приключениях. Братья-писатели, в вашей судьбе без денег сидел, вещи украли. А на другой последний вечер у Слезкина в насквозь прокуренной гостиной, предоставленной хозяйкой, сидел за пианино Николай Николаевич. Железной стойкостью он вынес пытку осмотра. 4 поэта, поэтесса и художник — цех. Сидели чинно и впивались глазами. Еврейнов — находчивый человек. А вот музыкальные гримасы. И немедленно, повернувшись лицом к клавишам, начал. Сперва о том, как слон играл в гостях на рояле, затем влюбленный настройщик, диалог между Булатом и Златом и, наконец, полька. Через 10 минут цех был приведен в состояние полнейшей негодности. Он уже не сидел, а лежал в повалку, взмахивая руками, и стонал. Уехал человек с живыми глазами. Никаких гримас. Сквозняк подхватил. Как листья летят. Один из Керчи в Вологду, другой из Вологды в Керчь. Лезет взъерошенный Осип с чемоданом и сердится. Вот не доедем, да и только. Натурально не доедешь, ежели не знаешь, куда едешь. Вчера ехал Рюрик Ивнев из Тифлиса в Москву. В Москве лучше. Доездился до того, что однажды лег у канавы. Не встану. Должно же произойти что-нибудь. Произошло. Случайно знакомый подошел к канаве, повел и обедом накормил. Другой поэт из Москвы в Тифлис. В Тифлисе лучше. Третий — Осип Мандельштам. Вошел в пасмурный день и голову держал высоко, как принц. Убил лаконичностью. Из Крыма. Скверно. Рукописи у вас покупают? Но денег не пла, начал было я и не успел окончить, как он уехал. Неизвестно куда. Билетрист Пельняк. В Ростов с мучным поездом, в женской кофточке. В Ростове лучше? Нет, я отдохнуть. Оригинал — золотые очки. Серафимович с севера. Глаза усталые, голос глухой. Доклад читает в цехе. Помните, у Толстого платок на палке? То прилипнет, то опять плещется, как живой платок. Этикетку как-то для водочной бутылки против пьянства писал. Написал фразу, слово вычеркнул, сверху другое поставил. Подумал, еще раз перечеркнул
и так несколько раз, но вышла фраза как кованая. Теперь пишут. Необыкновенно пишут. Возьмешь, раз прочтешь. Нет, не понял. Другой раз тоже. Так и отложишь в сторону. Местный цех инкорпоре под стенкой сидит. Глаза такие, что будто они этого не понимают. Дело ихнее. Уехал Серафимович. Антракт. 9. История с великими писателями. Подотдельский декоратор нарисовал Антона Павловича Чехова с кривым носом и в таком чудовищном пенсне, что издали казалось, будто Чехов в автомобильных очках. Мы поставили его на большой мольберт. Рыжих тонов павильон, столик с графином и лампочка. Я читал вступительную статью о чеховском юморе. Но от того ли, что я не обедаю вот уже третий день или еще почему-нибудь, у меня в голове было как-то мрачно. В театре яблоку негде упасть. Временами я терялся. Видел сотни расплывчатых лиц, громоздившихся до купола, и хоть бы кто-нибудь улыбнулся. Аплодисмент, впрочем, дружный. Сконфуженно сообразил это за то, что кончил. С облегчением убрался за кулисы. 2000 заработал, пусть теперь отдуваются другие. Проходя в курилку, слышал, как красноармеец тосковал. Чтоб их разорвало с их юмором. На Кавказ заехали, и тут голову морочат. Он совершенно прав, этот тульский воин. Я забился в свой любимый угол, темный угол, за реквизиторской. И слышал, как из зала понесся гул. Ура! Смеются. Молодцы актеры. Хирургия выручила. И история о том, как чихнул чиновник. Удача! Успех! В крысиный угол прибежал Слезкин и шипел, потирая руки. «Пиши вторую программу!» Решили после вечера чеховского юмора пустить пушкинский вечер. Любовно с Юрием составляли программу. «Этот болван не умеет рисовать!» — бушевал Слезкин. «Отдадим Марии Ивановне!» У меня тут же возникло зловещее предчувствие. По-моему, эта Марья Ивановна так же умеет рисовать, как я, играть на скрипке. Я решил это сразу, как только она явилась в подотдел и заявила, что она ученица самого Н. Ее немедленно назначили заведующей ЗО. Но так как я в живописи ничего не понимаю, то я промолчал. Ровно за полчаса до начала я вошел в декораторскую и замер. Из золотой рамы на меня глядел Ноздрев. Он был изумительно хорош. Глаза наглые, выпуклые, и даже одна бакенбарда жиже другой. Иллюзия была так велика, что казалось, что он громыхнет хохотом и скажет: «А я, брат, с ярмарки, поздравь, продулся в пух!» Не знаю, какое у меня было лицо.
но только художница обиделась смертельно. Густо покраснела под слоем пудры, прищурилась.
— Вам, по-видимому, не нравится?
— Нет, что вы. — Очень мило. Мило очень. Только вот бакенбарды.
— Что? Бакенбарды?
— Ну так вы, значит, Пушкина никогда не видели. Поздравляю. А еще литератор. Ха-ха! Что же, по-вашему, Пушкина бритым нарисовать?
Виноват, бакенбарды бакенбардами, но ведь Пушкин в карты не играл, а если и играл, то без всяких фокусов.
Какие карты?
Ничего не понимаю. Вы, я вижу, издеваетесь надо мной.
Позвольте, это вы издеваетесь. Ведь у вашего Пушкина глаза разбойнички.
Ах! Так!
Бросила кисть от двери. Я на вас пожалуюсь под отдел.
Что было? Что было?
Лишь только раскрылся занавес, и Ноздрев, нахально ухмыляясь, предстал перед потемневшим залом, прошелестел первый смех.
Боже! Публика решила, что после чеховского юмора будет пушкинский юмор.
Облившись холодным потом, я начал говорить о северном сиянии, на снежных пустынях словесности российской. В зале хихикали на бакенбарды, за спиной торчал Ноздрев, и чудилось, что он бормочет мне:
«Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве».
Так что я не выдержал и сам хихикнул. Успех был потрясающий, феноменальный. Ни до, ни после я не слыхал по своему адресу такого грохота всплесков. А дальше пошло крещендо. Когда в инсценировке Сальери отравил Моцарта, театр выразил свое удовольствие по этому поводу одобрительным хохотом и громовыми криками «Бис!». Крысиным ходом я бежал из театра и видел смутно, как дебошир в поэзии летел с записной книжкой в редакцию. Так я и знал. На столбе газета, а в ней на четвертой полосе. Опять Пушкин. Столичные литераторы, укрывшиеся в местном подотделе искусств, сделали новую объективную попытку развратить публику, преподнеся ей своего кумира Пушкина. Мало того, что они позволили себе изобразить этого кумира в виде помещика-крепостника, каким, положим, он и был, с бакенбардами и т.д.
Господи, дай так, чтобы дебошир умер. Ведь болеют же кругом сыпняком. Почему же не может заболеть он? Ведь этот кретин подведет меня под арест. О, черт
чертова напудренная кукла Изо. Кончено. Все кончено. Вечера запретили. Идет жуткая осень, хлещет косой дождь. Ума не приложу, что же мы будем есть. Что есть-то мы будем? Десятое. Портянка и черная мышь. Голодный поздним вечером, иду в темноте по лужам. Все заколочено. На ногах обрывки носков и рваные ботинки. Неба нет. Вместо него висит огромная портянка. Отчаянием я пьян и бормочу. Александр Пушкин, Люмен Колли, Санста-Роза, и как гром его угроза. Я с ума схожу, что ли? Тень от фонаря побежала. Знаю, моя тень, но она в цилиндре. На голове у меня кепка. Цилиндр мой я с голодухи на базар снес, купили добрые люди, и парашу из него сделали. Но сердце и мозг не понесу на базар, хоть и сдохну. Отчаяние над головой. Портянка, в сердце черная мышь. Одиннадцатое. Не хуже Кнута Гамсуна. Я голодаю. Двенадцатое. Бежать, бежать. 100 000. У меня 100 000. Я их заработал. Помощник присяжного поверенного из туземцев научил меня. Он пришел ко мне, когда я молча сидел, положив голову на руки, и сказал: «У меня тоже нет денег. Выход один. Пьесу нужно написать. Из туземной жизни. Революционную. Продадим ее». Я тупо посмотрел на него и ответил: «Я не могу ничего написать из туземной жизни, ни революционного, ни контрреволюционного. Я не знаю их быта. И вообще я ничего не могу писать. Я устал, и, кажется, у меня нет способности к литературе». Он ответил: «Вы говорите пустяки. Это от голоду. Будьте мужчиной. Быт — чепуха. Я насквозь знаю быт. Будем писать вместе. Деньги пополам». С того вечера мы стали писать. У него была круглая жаркая печка.
Его жена развешивала белье на веревке в комнате, а затем давала нам винегрет с постным маслом и чай с сахарином. Он называл мне характерные имена, рассказывал обычаи, а я сочинял фабулу. Он тоже. И жена подсаживалась и давала советы. Тут же я убедился, что они оба гораздо более меня способны к литературе. Но я не испытывал зависти, потому что твердо решил про себя, что эта пьеса будет последним, что я пишу. И мы писали. Он нежился у печки и говорил: «Люблю творить». Я скрежетал пером. Через 7 дней трехактная пьеса была готова. Когда я перечитал ее у себя в нетопленной комнате ночью, я, не стыжусь признаться, заплакал. В смысле бездарности это было нечто совершенно особенное, потрясающее, что-то тупое и наглое глядело из каждой строчки этого коллективного творчества. Не верил глазам. На что же я надеюсь, безумный, если я так пишу? С зеленых сырых стен и черных страшных окон на меня глядел стыд. Я начал драть рукопись, но остановился, потому что вдруг с необычайной чудесной ясностью сообразил, что правы говорившие, написанные нельзя уничтожить, порвать, сжечь, от людей скрыть, но от самого себя никогда. Кончено. Неизгладимо эту изумительную штуку я сочинил. Кончено. В туземном подотделе пьеса произвела фурор. Ее немедленно купили за 200 тысяч, и через 2 недели она шла. В тумане тысячного дыхания сверкали кинжалы, газыри и глаза. Чеченцы, кабардинцы, ингуши после того, как в 3-м акте геройские наездники ворвались и схватили пристава, и стражников кричали: «Ува! Подлец! Так ему и надо!» И вслед за подотдельскими барышнями вызывали: «Автора!» За кулисами пожимали руки: «Прекрасная пьеса!» И приглашали в аул бежать, бежать. На 100 тысяч можно выехать отсюда, вперед, к морю, через море и море, и Францию, сушу, в Париж. Косой дождь сёк лицо, и, ёжась в шинелишке, я бежал переулками в последний раз домой. Вы, билетристы, драматурги в Париже, в Берлине, попробуйте. Попробуйте, потехи ради, написать что-нибудь хуже. Будьте вы так способны, как Куприн, Бунин или Горький, вам это не удастся. Рекорд побил я. В коллективном творчестве. Писали же втроем. Я помощник поверенного и голодуха.
в 21-м году. В его начале.
13. Сгинул город у подножия гор. Будь ты проклят,
Цихидзири, Махинджаури, зеленый мыс, магнолии цветут, белые цветы величиной с тарелку, бананы, пальмы, клянусь, сам видел, пальма из земли растет, и море непрерывно поет у гранитной глыбы. Не лгали в книгах. Солнце в море погружается. Краса морская, высота поднебесная, скала отвесная, и на ней ползучие растения. Чаква, Цихидзири, зеленый мыс. Куда я еду? Куда? На мне последняя моя рубашка, на манжетах кривые буквы, а в сердце у меня иероглифы тяжкие. И лишь один из таинственных знаков я расшифровал. Он значит «горе мне». Кто растолкует мне остальные? На обточенных соленой водой голышах лежу, как мертвый. От голода ослабел совсем. С утра начинает, до поздней ночи болит голова. И вот ночь на море. Я не вижу его, только слышу, как оно гудит. Прихлынет и отхлынет. И шипит опоздавшая волна, и вдруг из-за темного мыса трехъярусные огни. Палацкий идет на золотой рог. Слезы такие же соленые, как морская вода. Видел поэта из неизвестных. Он ходил по Нури-базару и продавал шляпу с головы. Кацо смеялись над ним. Он стыдливо улыбался и объяснял, что не шутит. Шляпу продает потому, что у него деньги украли. Он лгал. У него давно уже не было денег. Он 3 дня не ел. Потом, когда мы пополам съели фунт чурека, он признался. Рассказал, что из Пензы едет в Ялту. Я чуть не засмеялся, но вдруг вспомнил. А я? Чаша переполнилась. В 12 часов приехал новый заведывающий. Он вошел и заявил: «По иному пути пойдем». Не надо нам больше этой порнографии, горе от ума и ревизора, гоголи-моголи, свои пьесы сочиним. Затем сел в автомобиль и уехал. Его лицо навеки отпечаталось у меня в мозгу. Через час я продал шинель на базаре. Вечером идет пароход.
Он не хотел меня пускать. Понимаете? Не хотел пускать. Довольно. Пусть светит золотой рог. Я не доберусь до него. Запас сил имеет предел. Их больше нет. Я голоден. Я сломлен. В мозгу у меня нет крови. Я слаб и боязлив. Но здесь я больше не останусь. Раз так, значит,
14. Домой.
Домой. По морю. Потом в теплушке. Не хватит денег пешком. Но домой. Жизнь погублена. Домой. В Москву! В Москву! Прощай, Цихидзири. Прощай, Махинджаури. Зеленый мыс.